В современном мире немало научных, религиозных и даже политических споров ведется вокруг эволюционной теории Дарвина. Большинство противников эволюционной теории ссылаются на достижения биологии, которые не согласуются с установками классической эволюционной теории. Сегодня член-корреспондент Академии медицинских наук, профессор Института микробиологии и иммунологии Георгий Смирнов продолжает рассказ о современном видении закономерности эволюции живого мира. Главный путь усложнения организмов – это не перебор случайных мутаций, а добавление и комбинирование функциональных блоков генов. С профессором Георгием Смирновым беседовали Александр Костинский и Александр Марков.
Ученые убедились, что мутации, то есть тот материал, с которым работает естественный отбор, не могут происходить в любом месте хромосомы. Неслучайность геномной географии мутаций заставляет делить естественный отбор на две фазы. Первую контролируют молекулярные механизмы, то есть сами гены и белки, а уже только вторую – внешние условия. Нужно сказать, что для изучения первой фазы естественного отбора микроорганизмы – исключительно удачный объект. У них компактный геном, его относительно легко прочитать, они легко мутируют и очень быстро размножаются. Поэтому изучение механизмов эволюционного развития и в особенности ее первой геномной фазы сейчас во многом перешло из области исследования ископаемых животных и растений в область микробиологических исследований. Вопрос Георгию Смирнову. Считаете ли вы, что ваши результаты – это развитие теории Дарвина?
Рассматриваю как развитие. Более того, это уже даже не теория Дарвина, это уже нечто качественно более серьезное, так что ли. Теория Дарвина заложила основы понимания. Это она описала естественный отбор. Он действует, он работает в окружающей среде. Все это есть. Но было бы наивно думать, что все только этим и ограничивается. Ведь мы прекрасно понимаем, что мы не можем объяснить с помощью тех данных, которым располагал Дарвин, все то, что мы наблюдаем сейчас. Грош цена такой науки, если за 100 лет развития она ничего нового не обнаружила бы. Да? Она обнаружила такую массу явлений, о которых ни Дарвин, ни его последователи не могли и подозревать. Ведь тогда не было открыто еще ДНК, тогда не было известно ничего о генах. Тогда и термин мутации, он употреблялся, но он употреблялся очень условно и абстрактно, никто не знал, что это такое. Вот совсем недавно, благодаря успехам генетики, прежде всего генетики микроорганизмов, а в последние десятилетия успехам молекулярной биологии, удалось прочитать геномные тексты. Вы слышали о том, что прочитан геном человека. Также точно прочитаны геномы и многих микроорганизмов, в том числе тех, которые вызывают те или иные заболевания.
А сколько приблизительно вот нуклеотидов, то есть вот этих самых буковок, из которых записана ДНК?
Да, можно сказать, что у стандартного, нормального, так скажем, микроба их больше 4 миллионов. Так вот, выяснилось, что у ближайших родственников нормальных как бы бактерий, ну, например, всем известный возбудитель туберкулеза, у него вот больше 4 миллионов. А его ближайший родственник, возбудитель проказы, у него примерно на 1 миллион меньше.
Да, существенно.
Да, существенно. Причем, если говорить о генах, то если в первом случае этих генов 4000 с лишним, то во втором случае это почти на 2000 меньше. То есть куда-то делись 2000 генов, не так мало, согласитесь.
То есть,
да?
Половина фактически.
Ну, почти. Генов. И такие же картинки мы можем увидеть, сравнивая геномы, например, возбудителя чумы с ближайшим родственником, возбудителя сифилиса, возбудителя сыпного тифа, например. Но это наблюдается не только у патогенных микроорганизмов, это наблюдается и у так называемых симбионтов. Симбионты – это тоже бактерии, которые не вызывают заболевания, но сожительствуют, так скажем, с другими организмами, многоклеточными организмами.
Иногда полезно для них, иногда, да?
Бывает, что полезно, да. В частности, эндосимбионт мухи ЦЦ очень ей полезен. Есть такая Виглисворсия глассинидия. Вот без нее муха ЦЦ не смогла бы размножаться. Это не просто такой банальный академический интерес. Дело в том, что муха ЦЦ является распространителем другого организма, трипаносома бруцеи, которая вызывает сонную болезнь. Поэтому это очень актуально, скажем, для африканских стран.
Так чтобы вот, лишить ее репродукции.
Да, чтобы лишить репродукции, нужно избавить ее от симбионтов. Понимаете, вот в каком духе можно рассуждать, да? Так вот, у симбионтов геном еще меньше. Скажем, у той же самой Виглисворсии глассинидия, о которой я говорил, симбионт мухи ЦЦ, у нее около 600 генов, там 611. Скажем, у симбионта тлей около 500 генов. Но рекордно малым геномом обладает эндосимбионт цитрусовой псилиды, насекомое, похожее на маленькую цикаду. У него всего 182 гена, меньше нет. Так вот, как же они выживают? Оказывается, они утратили все те гены, которые в этих условиях их существования не являются необходимыми. Они не нужны, поскольку все, что они могли бы продуцировать, такой симбионт получает от макроорганизма, от многоклеточного, в котором он живет.
То есть, на ком он паразитирует?
Конечно, да. Вот. То же самое можно сказать и о патогенных микроорганизмах. Они могут восполнять недостатки своего метаболизма за счет хозяина. Так вот, в соответствии с общепринятыми концепциями сейчас, большинство ученых, если не все, считают, что гены, которые были утрачены были потому, что они стали ненужными в данных условиях окружающей среды, естественным отбором перестали поддерживаться и были выброшены. Я как раз думаю, что эта точка зрения некорректна. Возражения у меня против такой точки зрения сводятся к нескольким аргументам. Ну, во-первых, ближайшие родственники этих самых микроорганизмов с редуцированными геномами, оставаясь, например, паразитами патогенными, свои гены не утрачивали, а сохранили их в полном объеме. Это первое. Второе. Оказалось, что процесс утраты генов присущ не только патогенным объектам, но и свободно живущим организмам. Так вот в фитопланктоне океанов есть такая цианобактерия Прохлорококус маринус. Вот в ней обнаружен тоже процесс редукции генома, который идет до сих пор.
То есть уменьшение?
Уменьшение,
причем
да.
Это не просто бактерия, а массовая, насколько
да, я знаю. Да, она составляет большую часть биомассы фитопланктона океана, поверхностных слоев. То есть она живет совершенно свободно и ни на ком не паразитирует, но тем не менее. Более того, процессы редукции или компактизации, еще говорят, геномов, отмечены и у насекомых, и у растений. Они никакие не паразиты, это все свободно живущие организмы, тем не менее, там это тоже имеет место.
То есть, условно говоря, отбором занимаются какие-то микробиологические элементы сами. Вот то есть у них своя игра какая-то.
Я бы назвал даже не микробиологические, а молекулярные элементы. У них действительно своя игра, причем игра очень сложная. Создается впечатление, что любой геном любого вида, имеет свою собственную программу, в хорошем смысле слова, программу развития. Эта программа не жестко записанная, она должна меняться, потому что каждое изменение приводит к изменению структуры генома. Раз изменилась структура генома, изменилась и программа. Да?
Программа эволюционных изменений.
Совершенно верно. Программа эволюционных изменений. Организм сам определяет направление своего эволюционного развития, и что очень многое закодировано в виде программы внутри самого организма.
То есть это все-таки очень сильный поворот, потому что если мы говорили, что реально решает изменчивость среды и какая-то случайная мутация. Хорошие закрепились, плохие вылетели. Оказывается, картина не просто сложнее, а гораздо сложнее.
Да, гораздо сложнее. С помощью мутации или за счет мутации никогда еще не возник новый ген.
О чем мы говорили, вообще-то, всякие креационисты, да. Они говорили, что-то вот берем велосипед, начинаем его ломать, ремонтируем, получили Боинг, да, вот
да,
так?
Совершенно верно. С помощью мутации нельзя создать новый ген, а вот с помощью рекомбинации, то есть внедрения одного сегмента ДНК в геном другого объекта, можно привнести какой угодно ген. Здесь есть совершенно чудесные вещи. Иногда микроорганизм-симбионт может унаследовать ген своего хозяина, который ему совершенно не нужен и не может быть нужен.
То есть, как строится блочный дом, то реально все-таки идет не какие-то кирпичи мутации, а вообще-то эволюция идет такими блочными принципами.
Вы абсолютно правы. Действительно, ведь геномы современных объектов, они состоят действительно из крупных блоков, которые часто имеют самое разнообразное происхождение. И действительно, эволюция идет по пути создания геномов из блоков. Современные геномы созданы из блоков. Причем, как мы с вами понимаем, вы хорошую аналогию провели с домом, ведь дом всегда младше, чем его блоки, из которых он был сделан. То есть блоки старше, чем геном. В свое время природа тем или иным способом отобрала те или иные блоки. И это находит свое подтверждение в устройстве даже современных геномов. Очень часто, в большинстве, может быть, даже случаев, гены, объединяемые одной функцией, находятся вместе. И такое объединение генов вместе называется геномным островом. Если этот остров отвечает, допустим, за болезнетворные свойства, он называется островом патогенности. Вот так устроены геномы, они состоят из блоков. И вот эти блоки, видимо, собирались в свое время вот за счет процессов, когда сегменты ДНК встраивались в определенные сайты. Таких вот сайтов предпочтительных несколько. Причем этот процесс, он универсальный, я бы сказал, всеобщий. В блоках эти гены теряются, в блоках они приобретаются, и в блоках они иногда заменяются. Это что значит? Это потенциальная возможность приспособиться к новой экологической нише, тоже как бы преадаптация, да, предвидение возможных перемен наблюдается.
То есть получается, что все-таки организмы, у них есть, в общем-то, не просто случайная приспособленность, а целые программы приспособления, да?
Совершенно верно.
Я бы еще хотел уточнить, что все-таки элемент случайности вы не отрицаете, что программа эволюционного развития, о которой вы говорите, которая, вот, видимо, заложена в геноме, она не строго детерминирует ход эволюции,
безусловно, не строго.
Определяет какие-то вероятности.
Она сама меняться должна. Она сама должна меняться, безусловно. Все биологические процессы вероятностные. Ну, как, наверное, все физические процессы в микромире, да? Все они вероятностные.
Да, в макро тем более.
Это просто, чтобы слушатели не подумали, что речь идет о полной предопределенности.
Нет, нет, ни в коем случае не полная предопределенность. Но и вовсе не хаотическая случайность, которую, как раньше считалось, мы выбрасываем на суд внешней среды естественного отбора. Вовсе нет.
Если мы говорим, что ДНК – это программа, то это самоизменяющаяся программа.
Совершенно
то
верно.
Есть программы, в которых заложено ее изменение. Это вот много лет назад программисты придумывали такие программы, где подразумевалось, что программа может в определенных случаях сама себя менять, то есть переписывать какие-то куски. Но вот как вы говорите, это какие-то заготовки переписывания кусков.
Совершенно верно.
И фактически природа, оказывается, этот механизм и взяла на вооружение.
Только программисты 30 лет назад, а природа, как вы выразились, примерно 3 миллиарда лет назад.
С членом-корреспондентом Академии медицинских наук профессором Георгием Смирновым беседовали Александр Костинский и Александр Марков. Говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.